Мы читаем книгу «Труды Рабаша», первый том, 110-я страница, статья «Чем более изнуряли его». И написано: «По мере того, как изнуряли Израиль, множился он и разрастался, и египтяне стали тяготиться сынами Израиля». То есть, насколько притесняли его, в той же мере он разрастался и множился. Неужели рост и умножение в работе по духовному продвижению невозможны, если они будут основываться на мучениях? Неужели предварительные мучения необходимы для условий духовного продвижения? Чтобы понять написанное, мы должны узнать, что составляет нашу сущность. Сказано, что все наше составляющее, наша суть, это только наше желание получать наслаждение. И, конечно же, наполнение эгоистических потребностей не называется работой, так как работой называется то, за что получают плату. Работа — это такое действие, от которых человек готов отказаться, но делает их только потому, что у него нет другого выхода, так как страстно желает получить плату, вознаграждение. Вознаграждением называется то, к чему стремится человек, когда все устремления и его желания направлены к этому. А настоящее страстное желание, Иштакакут, это когда желаемое проникло в его сердце настолько, что человек говорит себе: «Если не будет у меня возможности достичь этого, то такой жизни я предпочитаю смерть». Поэтому, если не ощущает человек муки и боль из-за того, к чему стремится, то это желание еще не является страстным желанием. И в этой мере, в той мере, в которой он чувствует страдания и нехватки этого, определяется величина его устремления. Из этого следует, что если человек хочет получить какое-либо желание, он должен прежде ощутить недостаток его, ибо если нет ощущения наслаждения, то без желания нет и получения. И невозможно наполнить себя ничем, если не чувствовать недостаток этого. Например, человек не может есть, если нет аппетита, или получать удовольствие от отдыха, если не устал до этого. Поэтому, если человек не мучается от страданий, которые посылаются ему египтянами, если не мучают они его изнутри, если не слышит он их голос, а хочет идти прежней дорогой, то это означает, что еще нет у него достаточного желания избавиться от Египта. Корнем получения в человеке является его эгоизм, и называется Египет. Существует множество свойств в человеке, народов, и их общее деление на 70 народов мира, поскольку в каждом из свойств есть 10 подсвойств. Эти 70 свойств народов есть как с альтруистической, так и с эгоистической стороны, и соответствуют противостоящим свойствам. Египет представляет собой общий эгоизм, эгоизм, в который упали альтруистические желания, искры духовного народа Израиль, который находится там, чтобы исправить эгоизм. Но сказано, что сначала должны ощутить страдания и боль от того, что не могут выйти из-под власти египтян. Как и сказано: «И стонали сыны Израиля от работы, и воззвали к Творцу от этой работы, и услышал Творец их стенания». Сказано дважды «от работы», потому что стоны их были от того, что не могли работать ради Творца, и все их страдания потому не могли делать эту работу бескорыстно, то есть находились под властью египтян. И поэтому написано дважды «от работы». Первое, что все их стоны были из-за того единственного, в чем ощущалась истинная потребность, хотя при этом не хватало им многого и многого другого. Это значит, что не желали никаких излишеств и никакой оплаты, и была у них единственная потребность, потому что ощущали страдания и боль от того, что не могли сделать чего-либо ради Творца. В нескольких словах это можно объяснить так. Хотели они, чтобы появилось у них желание насладить Творца, а не собственный эгоизм, но не могли к этому прийти, и от этого страдали. И это называется, что они хотели иметь какую-то связь с духовным. Второе. Второй раз от работы приходит тогда, чтобы научиться тому, чтобы вознесли свои крики о помощи к Творцу. Творец услышал их стоны, потому что просили только о работе. И на это указывает второе упоминание от работы. Получается, что всякое изгнание, которое ощущалось, было только из-за того, что находились под властью желаний Египта и не были в состоянии сделать что-либо ради отдачи. Сказано в Зоре, сказал Раби Иуда, обрати внимание, что это так, как сказал Раби Иешуа де Сахнин, что все то время, пока Израиль находится под властью фараона, не слышны крики его. И когда упал властитель, как сказано, умер царь египетский, то сразу застонали сыны Израиля от работы и вскричали, и вознесли вопли свои к Творцу. Но до того часа не получали ответа на свои крики. И это дает повод спросить, неужели, пока не придет время снятия ярма египетского, нет места свободе, чтобы раскаялись, чтобы могли выйти из изгнания? Ведь сказано, в те многочисленные дни, когда пребывали, дни пребывания Израиля в Египте, дни стали многочисленны, то есть, когда состояние изгнания дошло до предела, что сказано, и тогда и умер царь египетский, что означает, свержен властитель египетский со своих высот, и пало его величие. И потому говорится о нем, что умер правитель египетский, так как потеря своего прежнего положения для него равносильна смерти. И потому, как пал царь египетский, то вспомнил Творец Израиль и услышал молитву их. И Зоар задает такой вопрос на высказывание, «Когда станет невмоготу тебе, то с тобой случится все это». Неужели прежде, чем воплотиться все, что положено, невозможно прийти к совершенству? И поясняется, что все, что должны пройти, могут пройти в меру ощущения страданий, и это не определяется ни временем, ни количеством, а только величиной и степенью ощущений. И это можно понять на примере. Если человек должен приложить усилия в 1 килограмм, соответствующие 1000 грамм страданий, то, соответственно, этому будет оплата, как сказали мудрецы, по страданиям и вознаграждениям. И то, что человек должен раскрыть это тяжелым трудом, прежде чем получит свою плату, это от того, что нет света без наслаждения и нет раскрытия без хиссарона. Потому что нет наполнения, если не ощущается прежде хиссарон. И усилия, которые человек прилагает, это подготовка к тому, чтобы ощутить хиссарон, недостаток, чтобы была у него затем возможность ощутить в нем полноту наполнения. И, скажем, 1000 грамм хиссарона человек может дать различными частями, которые будут отличаться друг от друга, как качественно, так и количественно. Например, человек может прикладывать 10 минут в день, то есть сожалеть о том, что удален он от Творца, а может сожалеть об этом и 10 минут в неделю. Или 10 минут в месяц он вспоминает о том, что находится в отдалении от Творца, и тогда только сожалеет об этом. Подобно этому, и качество страданий, вызывающих у человека сожаление тогда, когда он вспоминает о том, что находится в отдалении от Творца, и хотя вызывает у него это боль, но нет у него никакого страха или опасения от того, что удален. Ведь есть вещи, которым влечет его гораздо сильнее, и боль за них сильнее. Выходит, что и качественную сторону человек должен взвешивать, принимая в расчет. Есть и в этом выбор человека. Несмотря на то, что должен пройти весь путь усилий, страданий, пока в итоге не придет к полному слиянию с Творцом, где прежде ощущали всем страдания. И это называется количество. Но у человека возможность уменьшить есть время прохождения страданий, увеличив как количество, так и качество страданий, тем, что удаленно от Творца. И тут необходимо знать, что есть огромная разница между количественным увеличением страданий, увеличением времени их прохождения и качественным увеличением их ощущения. Для того, чтобы увеличить количество времени, человек может сделать себе распорядок, сколько времени он может этому уделить, даже принудив себя к этому. То есть при всем том, что не желает его тело сидеть и сожалеть об удалении от Творца, то количество времени, которое человек выделил для себя, решив, что он должен это высидеть, столько-то минут или часов, все же, если у него есть при этом сильное желание и твердый характер, то он сможет выполнить то, что наметил, ведь это действие, а в действии человек в силах принудит себя. Но то, что касается качества усилий, это намного сложнее, так как не в состоянии человек заставить себя ощутить иначе, чем то, что он ощущает на самом деле. Получается, что если человек попытается разобраться в степени своих ощущений, насколько он испытывает боль и мучается от того, что удалился от Творца, то обнаружит, что иногда он испытывает состояние, когда ему совершенно все равно. И тогда не знает он, что ему делать, ведь не может же он поменять свое ощущение на какое-то иное, и тогда впадает в состояние растерянности и паники. И от этого зависит продолжительность изгнания, состояние, когда человек не ощущает никакой связи с Творцом, потому что трудно нам дать необходимое количество усилий, и уж тем более их качество. И когда начинает человек размышлять об этом, до какой степени ощущается им потребность в этой связи, то видит, что отсутствие сближения с Творцом не вызывает в нем никакой боли, и нет в нем даже осознания этого. Не чувствует он того, что удаленность от Творца означает отсутствие в нем духовной жизни, и потому не вызывает в нем никаких страданий. И тогда не остается ничего другого, как молить к Творцу, чтобы дал он хоть немного вкусить духовного, чтобы смог человек ощутить, что смертельно болен и нуждается в исцелении души. Но случается, что человек испытывает состояние такого глубокого падения, настолько, что находится во власти своего желания, что даже не может, у него нет сил просить об этом. И тогда все становится ему безразлично, а состояние его определяется как духовно неживое, то есть отсутствует в этот момент у человека всякое внутреннее движение к духовному. И в таком состоянии только группа может ему помочь. Когда находится человек среди своих товарищей по духовному продвижению, не подвигая никакой критики их действия, не выискивая, есть ли у них мысли, мешающие общей работе, есть ли у них помехи, подобные его помехам, пытаются ли они противостоять этому, или, может, просто из-за того, что даже и не пытаются они разобраться в себе, поэтому в состоянии заниматься Торой и заповедями. Так зачем же мне тогда уподобляться всему тому, что в них есть, в итоге думает он. И не в состоянии человек тогда получить никакой поддержки от группы, потому что нет у него никакого единения с товарищами, никакого слияния с ними, ведь недостойны они того, чтобы стоило ему с ними соединиться. И тогда не получает ничего от той силы, которая есть в изобилии в группе. Поэтому мало того, что его состояние определяется как духовное падение, и не чувствует он никакой потребности в духовном, но наполняют его мысли о собственном величии и о том, что он умнее всех в этой группе. И вернемся к первому вопросу, о чем говорилось в Зоре. Когда состояние изгнания дошло до предела, тогда и умер царь египетский, так как потеря своего прежнего положения для него равносильна смерти. Ведь если человек не принимает в расчет свои желания, то для эгоизма это равносильно смерти. И потому, как упал царь египетский, их правитель, если желание больше не властно над человеком, то вспомнил Творец Израиль и услышал их молитву. Раскрываются в человеке истинно альтруистические желания, и вся его дальнейшая работа соответствует желанию, направленному к Творцу. Это дает нам основание полагать, что не может, не поможет никакая молитва, если еще не пришел назначенный срок. Но если это так, то к чему тогда все усилия, если все равно Творец не услышит такую просьбу? Попросту говоря, когда придет назначенное время, то почувствует человек состояние духовного подъема, пробуждение, посланное ему Творцом. И тогда Исраэль, внутреннее устремление человека к Творцу, пробудившееся сейчас, раскаявшись, вернется к вере, осознает человек, что желание получать ради себя является для него злом, и тогда он обращается к Творцу. Получается, что человек может повлиять только на время прохождения страданий. И значит, не стоит человеку ждать, пока придет время его избавления от эгоизма, что прежде этого времени просьба об избавлении не будет принята. Но мы можем значительно сократить сами страдания, и все они раскроются человеку в течение короткого времени.
Собрание правильных страданий — это то, что строит кли. Вопросы, если есть? Да?
Он пишет о качестве страданий на предыдущей странице. Страдает о том, что удален человек от Творца. Ему больно, но не очень. Есть более плохие вещи. Когда человек... Как может человек усилить свои страдания от Творца вместо других страданий?
Выяснение происходит от окружения, которое дает мне оценку, эталон, по отношению к которому я измеряю, это больше, это меньше. Я сам хочу все время отдыхать в постели. Вместо этого я смотрю на тебя, ты мой сосед, у тебя есть что-то новое. У меня нету. Я чувствую страдания, эти страдания выводят меня из равновесия, я иду купить то, что есть у тебя, или еще лучше. То есть есть страдания от того, что я начинаю работать, и есть страдания от того, что я смотрю на тебя, и это мне колет глаза, просто колет сердце. Я проверяю одно по отношению к другому. Может быть, я могу успокоить себя. И тогда мне не надо прилагать усилия. А если нет, то я обязан. То есть у меня нет выбора. В конечном счете, человек обязан производить расчет. Мы производим такой расчет, поэтому мы двигаемся, иначе мы бы вообще не двигались. Всегда это расчет. Я хочу жить, а не умирать. Я встаю, ищу пищу. Я хочу жить, как другие. Я иду работать, добывать и так далее, и так далее. Все это из расчета. Источник нашего нулевого состояния в том, что наше нулевое состояние, что кли находится в покое, как свет, который его создал. А любые движения, которые может произвести желание кли, это только для того, чтобы достичь желаемое. Что такое желаемое? В нашем состоянии это зависит от окружения. Если я организую окружение так, что всякий раз я выбираю определенное окружение, которое будет направлять меня все больше и больше на что-то определенное, то я буду хотеть это по отношению к покою или по отношению к разного рода другим наполнениям. И так я буду продвигаться. После того, как человек получает точку в сердце, и его приводит в группу, все остальное должен делать сам. Нет со стороны Творца большей работы. Это что он будет все делать вместо человека? То есть нам нужно определить, что такое настоящее правильное желание, и как ограничить его, чтобы он не убежал, как увеличить его, чтобы он соответствовал первой порции света. Свет приходит квантами. Знаешь, слышал? Кванты — это порции света. Такие маленькие. Такие порции энергии. И мы должны быть в соответствии с этой порцией. Эта порция называется 10 сферот. То есть я должен всегда быть, соответствовать 10 сферот, если хочу раскрыть свет. Еще порция, еще порция, еще порция, всякий раз все больше и больше. Но разница между порциями — это как ступени. Это определено. Да. Тебе надо кричать. Или ты повторяй, если он не может кричать.
Хиссарона, которая есть в нашем материальном мире, если я смогу углубиться в их корень, то увижу, что основа этих хиссаронов — хиссарон к Творцу, к объединению. Какой-то такой хиссарон.
Верно, если бы мы опустились в глубину всех наших желаний хиссаронов, они действительно приходят от желания Творца, желания света. Только это может быть в противоположном виде, но да, источник там. От того, что мы отделились от получения, наполнение. И нам надо над этим желанием, которое мы раскрываем, раскрыть другой хиссарон. Не хиссарон в этом наполнении, которое у нас было и к которому мы стремимся, а к совпадению по свойствам с источником наполнения. Когда-то я был наполнен всем благом. Потом это улетело от меня. Я опустошился. Сейчас я нахожусь в состоянии, когда я хочу снова наполнения. Почему я опустошился? Потому что в том, что я был наполнен полным наполнением, я не мог сдвинуться, ничего не мог сделать. Сейчас, когда я нахожусь в недостатке, у меня есть возможность. Стоит ли мне бегать за наполнением, или мне стоит бегать за источником наполнения, за Творцом? Здесь я выбираю. Могу выбрать. Выбор в окружении. Есть окружение, которое говорит: нет, зарабатывай так, наполняй себя, и так далее, и так далее. А есть окружение, которое говорит: нет, мы пойдем за хозяином, не за его угощением, а за самим хозяином. И тогда вопрос, какое окружение я выбираю. Да.
Здесь написано, что крик Израиля, то есть настоящий стон, пришел только после смерти фараона. Если фараон умер, то им должно было стать хорошо. Почему именно тогда был Творцом принят их крик, а не раньше? Ведь когда мучил их фараон, их они должны были бы быть услышаны.
Не-не-не. Речь идет о фараоне первом и втором фараоне. Первый фараон, царь египетский, был добрый фараон. Он принял народ Израиля, он дал им все благо, поселил их там в Египте, они жили хорошей жизнью, просто было чудесно. А потом он умер, и встал новый царь над Египтом, который не знал Йосефа, это второй фараон. То есть уже начинает изменяться и очень изменять свое отношение к Израилю. Что касается нас, все, что происходит в материальном, это потому что так это приходит от духовного. Когда я прихожу к науке Каббала, я хочу выиграть, добиться успеха, я нахожусь в... просто горю, я раскрыл такую прекрасную, хорошую, умную вещь. Я прихожу в группу, меня приводят к разным возможностям. И мне хорошо. Ну, мне хорошо, все так, или я учусь. Я вдруг раскрываю целый мир, как все двигается, как все. Просто я раскрыл новый мир. Есть для чего жить. Это первый фараон. Что я думаю, что я сейчас буду знать все, что есть в мире, я в том же направлении, в том же эгоизме. Я пойду, добьюсь успеха. И так человек развивается. Это занимает какое-то время, пока он начинает слышать, пока он начинает видеть вначале, что у него, по сути дела, ничего нет. Пока он не начинает слышать, что действительно это отдача. Сначала он думал, что так, просто красивые разговоры. И не может больше этого услышать. Ну да, возлюби ближнего, ну хорошо, группа, товарищи, вместе, да. Занимает много времени, пока он не начинает раскрывать, что тут есть вместо 7 сытых лет наступают 7 голодных лет. И новый царь уже. То есть тот, кто управляет его жизнью, это уже не что-то хорошее, это уже сухо, и мучения, и страдания, проблемы разные, неудовлетворенность и так далее, и так далее. Это второй этап. Почему? Чтобы мы правильно относились к жизни, чтобы мы искали наполнение не в наполнении, что у нас нет недостатка ни в чем, а искать наполнение в том, чтобы быть подобным ему, как хозяин, чтобы это наполняло меня. Не угощение получать от него, а быть как он, и этого достаточно мне. Что может быть больше, чем быть как Творец, скажи мне? Сейчас я должен выяснить, что такое быть как Творец. Никто не отрицает, что это, видимо, самое лучшее. Но после этого я начинаю получать тоже постепенно, пока не начинаю понимать, что быть как Творец, это называется отказаться от всего и не хотеть ничего, а только давать всем, отдавать и заботиться о всех с утра до ночи и с ночи до утра. Все время быть только в этом. И просто быть просто сойти с ума. Все время. Нет другого хисарона. Только чтобы всем было только благо. Если я нахожусь в отдаче, отдача измеряется согласно хисарону других. Когда я ощущаю эти хисароны, я все время забочусь, как я наполню их. нахожусь в беспокойстве и в ужасных страданиях, если у кого-то не хватает чего-то. То есть, прежде всего, где такой большой хиссарон? К отдаче, к любви к ближнему, к наполнению ближнего до такой степени, чтобы я не спал ни день, ни ночь. Если, не дай Бог, это происходит с моими близкими, то понятно. Но если это происходит, потому что это в природе, это естественно. Но если это происходит у кого-то другого, нет у меня к нему, с ним никакой связи, никакой ниточки, которая бы шла от него ко мне. И чтобы я чувствовал, что у него, что ему не хватает чего-то. Я не ощущаю этого, я слышу, но у меня нет укола в сердце, что я могу сделать. Это как раз свидетельствует о недостатке килим отдачи. Что человек раскрывает, когда человек раскрывает такую вещь, он вдруг становится беспомощным. Прежде всего, он не думал, что это духовное. Он ну, пусть пойдет, спросит их. Он не думал, что это духовное. Он думал, духовное — это когда тебе открывают весь мир, целый мир. А здесь тебе говорят, не очень-то как бы, да, весь мир, бесконечность и вечность, но после того, как ты находишься в отдающих килим, когда ты включаешься во всех, в этих всех ты раскрываешь все мироздание, все миры, все. А не то, что ты идешь и обретаешь и расширяешь свою собственность, достояние, скажем так, нет. В таком виде нет. Не эгоистически. И когда человек обнаруживает это, у него есть проблема. Или он убегает. Вот зачем ему это? Или он производит расчет, что нет выбора, что это действительно правильная, настоящая реальность. Это правда. И нужно с этим иметь дело. Но это не так, как я рассказываю, это более проходит легче. Не внезапно, это маленькими порциями приходит к человеку, который может выдержать. Но когда раскрывают это, то действительно мы находимся в во многих состояниях беспомощности, тьмы, отсутствия желания, отсутствия возможности продвигаться. И так. Тут человек иногда скрывается в действиях по распространению, в еще каких-то вещах, в том, что он больше учится. Получает удовлетворение, наполнение от разных других вещей. Потому что действительно идти прямо, это как парусник, который не может плыть против ветра, он обязан все время быть так немножко под углом, пользоваться противным ветром, но через угол, через особый, благодаря особому парусу, так ходит так галсами, а напрямую идти не может. Так и человек. Он убегает немножко в учебу, немножко в распространение, немножко к товарищам, немножко в дежурство, разные вещи. А пока что так это продвигается, продвигается, продвигается. Но в любом случае, он обязан в конечном счете привыкнуть и определить для себя, что духовное — это забота о ближнем, отдача. А не маленькая отдача, а маленькая забота, которую он может раскрыть, а он обязан включиться с другими. По крайней мере, с группой. Ясно? Да, Эрис. Морис. В статье я хочу понять, что есть одно место выбора, средняя треть Тиферета, где возник выбор, и человек начинает развивать что-то похожее на Хиссарон. До этого, если я правильно понимаю, или исправьте меня, то человек может отдавать только из своего Хиссарона, то есть он не создает сам в себе эти понятие правильных хиссарон, которые он может продвигать его. То есть, на самом деле, тот, кто воздействует на него, это лишь группа. Верно ли это? Или...
Ну, повтори. Немного.
Откуда? Действительно ли тот, кто может продвигать потребность хиссарон человека, это только группа?
Ну, предположим так, да. В каждом из нас находится решимот, потому что мы все исходим от разбиения, мы упали из свойств получения в свойство отдачи. Свойство отдачи, извините, свойство получения. И находимся в процессе развития получающих свойств, то есть в падении все большим и большим. И это падение продолжается. В этом спуске существует решимот, которые приходят и пробуждаются к исправлению. Первый решимот был Адам, затем через 20 поколений Авраам, от Авраама все дальше и дальше, и до наших дней. То есть решимот — это части общей души, и они исправляются. Пробуждение таких решимот — это системное понятие. Все происходит и пробуждается согласно определенному порядку. Мы здесь ничего не можем с этим поделать. Если я отношусь к решимо руки, а ты к решимо плеча, а он ухо, именно в таком порядке или... Так мы будем пробуждаться. И у каждого будет свое время, и каждый будет на своем уровне, в своем окружении этого мира для самореализации. То есть, есть начальные условия, которым человек не хозяин. Это так. Согласно общей системе, мы изучаем это в седьмой части Талмуд 10 Сферот, как разбившаяся кли, разбившаяся душа, каким образом части ее падают, и в каком состоянии находится в падении. То есть, после того, как упали, это не просто, просто груда решимот, беспорядочная. Это, в конце концов, та же самая система, где разбилась только сила экрана, и раскрывается соотношение между частями не согласно желанию получать, а согласно желанию... То есть не согласно желанию отдавать, а согласно желанию получать. То есть кому что-то этому, что-то тому, в каком виде, какого размера, в какой форме, все отличаются. Но существует порядок. И согласно этому порядку мы пробуждаемся. Когда мы пробуждаемся в системе. Здесь нет ни человечества и ни вообще этого мира. Существует система. Это тоже клей, которая разбита. Означает, что экран разбился, исчез, улетел. Но связь между частями, она не исчезла. Она как была устойчивая, так и осталась. Исчез только экран из этой связи. И сейчас вместо того, чтобы отношения между людьми были бы ради отдачи и в помощи, поддержки и объединений, существуют другие виды отношений. Насколько я могу использовать других? Но связь четкая, связь не разбилась, как мы рисуем. Мы говорим, что связь разбилась, но связь взаимной отдачи разбилась, взаимное поручительство. Это действительно исчезло, разбилось. И разница между исчезло и разбилось тоже большая. Разбилось, имеется в виду, что в разбитом состоянии, но находится. Исчезло, значит, исчезло. То есть сначала оно исчезло на протяжении всего эгоистического развития, и мы ощущаем его как существующее, но разбитое. А во время, при разбиении, мы продолжаем оставаться в той самой сети, просто неисправленные. То есть я нахожусь в окружении вместе с близкими, родственниками, страной, вроде бы и время, в котором я живу. То есть те же связи, когда я нахожусь в связи, но она дает мне такие всякие, такое чувственное восприятие, которое рисует мне некую реальность. Реальность о том, что я живу в каком-то пространстве. Есть звезды, земной шар, люди разные, неживое, растительное, животное. И все, исходя из той системы, которая раскрывается мне, которую я чувствую. А внутри я ощущаю человечество и все человечество. Только мне дано внутри этой самой системы, которая раскрывается, общей системе, в этом исчезнувшем экране, я могу то, что мне дано, увидеть его в разбитом виде. Ну, хоть как-то. И как его исправить? Эту разбитую форму. Такими же, как я, еще частями души, которые находятся также в таком же состоянии, то, что для нас называется группа, и так далее. Но то, что мы видим ту же самую систему, систему Адама, часть которой в неком таком срез которого под определенным взглядом, то, что я вижу, я, живущий в этом мире, со всем, что у меня есть. И это для того, чтобы я мог исправить свое отношение к своему функционированию в той же самой системе. Ну, вот так вот. То есть есть необходимые вещи в том, что ты существуешь в системе, и все, это ты. Так же, как ты родился, это ты не можешь, как бы ты ни старался, изменить себя. Это с одной стороны. А с другой стороны, тебе дается возможность, и возможность единственная, нет ничего другого, кроме как исправить свое отношение к системе от получения на отдачу, вернуть экран. Нет другого движения. Вся система движется в направлении исправления. И если мы это понимаем, то мы не выполняем всякие действия, не связанные с исправлением, потому что любое действие, которое в точности не направленное на исправление, нас называется Исраэль Тора и Творец Единый, наверняка пробуждает в тебе какие-то силы в системе, которые возвращают тебя к равновесию. Потому что если ты не направляешься в направлении равновесия, порядка и исправления, ты вносишь в систему чуждые силы, и тогда со всей системы обратно воздействуют на тебя отрицательная реакция, силы, которые возвращают тебя к месту. Так мы и живем на протяжении времени, преодолевая разные системы, которые, по сути, и называются биито, в свое время. То есть вы сами не делаете исправление в одиночку, тогда система действует. Все находится в автоматическом режиме. Ты в этом уже находишься, все движется в направлении цели. Ты можешь присоединить свои силы и двигаться хорошо, сильно и в добром состоянии. Ты можешь выполнять другие обратные действия. И тогда ты все равно будешь двигаться, но под большим давлением со стороны системы, под ее воздействием, которое ты же и возбуждаешь. Да.
В таком случае, что является основным фактором, создающим хиссарон? Я или группа?
Хиссарон исходит из решемот. Никто не производит хиссарон. Хиссарон происходит в том же самом кли. Его нужно только раскрыть. Мы не создаем хиссарон так же, как не создаем свет. Мы только можем являться причиной, мы можем вызвать этот хиссарон. И единственный фактор — это воздействие окружения на каждого из нас. И ничего другого. Что значит воздействие окружения? Представь себе, ты находишься в какой-то системе, и ты в машине, и ты маленькая часть этой машины. Вокруг меня крутятся всякие поршни, всякие части машины, не знаю, как все это называется, части двигателя, разные краны, винты, все движется, как в машине, в таком большом двигателе. А я не хочу двигаться вместе с двигателем. Ну и что тогда произойдет, ну скажи. То есть я должен знать, что за двигатель. Это группа. Это то, что я могу увидеть. Как я могу вписаться в нее, чтобы мы вместе двигались дальше вперед. Это, по сути, мое уподобление двигателю. Ты можешь сказать, но группа ведь это тоже испорченный двигатель. Не испорченный, это тебе кажется. Войди внутрь, в группу, и ты увидишь всех, как величайших поколений. Да.
Есть что-то, что мне непонятно по поводу этой системы. То, что вы сейчас описали, тоже как систему. Система с очень четкими законами, все это очень понятно, непреложные законы, вместе с тем в работе, в нашей работе мы говорим о очень чувственных вещах. Как бы есть личное управление в такой общей системе, с одной стороны, а с другой стороны, в течение работы мы говорим, что свет иногда меня берет вперед, назад, чтобы прийти к совпадению по свойствам с ним. То есть вот это сочетание, это как бы система, которая существует, работает, не изменяется. Я должен подстроить себя к ней, совпадение по свойствам. То есть как это...
Я не понимаю. То есть почему у нас это в чувственном выражении происходит?
Да, или как? То есть иногда говорят о личном управлении тоже. Как бы система — это что-то такое общее. Природа с такой четкой закономерностью.
Да, верно. Мы должны уподобить себя природе. Через, с помощью окружения, через окружение.
Как бы свет специально берет нас назад, как бы на личном уровне происходит.
Мы можем говорить об этом на уровне механики и на уровне ощущения, потому что человек — это чувствительный элемент. Ты можешь говорить чисто научным, как бы, языком, будто бы ты не входишь в собственные чувства. Но, пожалуйста, если ты можешь. Ты передаешь электричество по нервам. То есть у тебя происходит сокращение нервов. Ты чувствуешь удары, чувствуешь боль. Ты можешь измерить это в цифрах, в прыжках, в сокращениях мышц, в электрической силе, в самом токе, который ты пропускаешь. А можешь, согласно этому, можешь добавить к этому еще и ощущение. Каббалисты приводят, дают тебе цифры, графики, очень представляют в сухом виде. Но то, что происходит в них самих, то, что они чувствуют, мы ведь желание, желание — это чувство, чувствующее. Единственное, у нас есть проблема, мы не можем говорить в понятиях ощущений. Измерить ощущение — это и есть наука Каббала. Но нужно измерять, нужно... То есть, ты должен быть в ощущении, ты должен быть в правильных килим измерения. Тогда это происходит. Скажи своей супруге, что ты ее любишь. Нет. Да, нет. В науке Каббала ты можешь показать, выразить это численно. Я нахожусь на таком-то уровне, у меня такой-то экран, я беру такое-то желание, которое мне чужое, и я наполняю его настолько-то. Это называется любовь. Скажем, вот это вот стакан, это кли, чье-то кли, скажем, товарища. И я его наполнил наполовину. Это называется, что это есть мера моей любви. Ее можно измерить. В этой мере нужно считаться с тем, кто такой я, насколько я наполняю его. Может быть, я такой большой, и для наполнения, и наполнение это не трудно совершенно. Может быть, я большой и наполняю его, потому что он большой. То есть есть важность и почет быть большим. Есть много деталей. И все это мы выясняем до самых мелких подробностей. Есть тысячи всего, тысячи деталей, все складывается, это не трудно. И в конце концов мы измеряем. Так измеряются ступени относительно. Относительные. В нашем мире ты просто говоришь: я люблю, я не люблю, мне хорошо, мне плохо. Не точно. Мы приходим к экранам, к килим, светам, там все выражено точно. Но всегда у нас есть и чувство, и разум. Да? Не ты, пожалуйста, дальше.
Он говорит тут в конце, но может понадобиться время, имеется в виду, что количество и качество должно выстроить человека так, чтобы все страдания привели его быстро, но все страдания раскроются там. То есть, по сути дела, он не проскакивает эти этапы страданий. То есть, мы выбрали это время. Как группа ускоряет у меня время.
Я — это точка желания. И все. Мое кли, моя душа, находится в других. И никогда не во мне. Я будто бы... Я даже не точка от Адама Ришон, я искра. То, что я чувствую, устремление к духовному — это искра. Есть света, искра и келим. Нет. То есть, есть как бы гуф тела Адама Ришон, такое большое кли, а я нахожусь вне этого тела, и я чувствую страстное стремление, какое состояние я описываю. Я ощущаю устремление к духовному. Так вот, загорелся. И мне говорят, то, что ты загорелся к духовному, знай, что кроме той искры, которая уже горит, больше у тебя ничего не будет. Будет только это. Хочешь ли ты достичь духовного, если что-то вне тебя, какое-то клеи, есть вне тебя клеи большое, ты должен это кли приобрести. Что значит приобрести? Почувствовать, что оно твое. Мое, пожалуйста, почему бы нет? А. Почему нет? Потому что ты ощущаешь относительно всего этого кли отторжение, чуждость ближнего. И это специально. Из-за того, что кли создано из множества чужих желаний, и если ты начнешь относиться к ним, к этим чужим желаниям, как к желанию своего ребенка, к тому, кого ты любишь, ну, скажем, к родственникам, кому ты естественно тянешься, то это называется, что ты покупаешь это кли. И тогда, в тот момент, когда это превращается в твое кли, ты начинаешь раскрывать там наполнение Творца, Высший Свет, Вечный Мир, все. Но знай, что проблема в том, чтобы связаться с этим кли, будто бы оно твое, это будет непросто. Ты получишь отталкивание, ты все время будешь забывать, что оно твое, ты все время будешь представлять себе как самое нежелательное. Но оно твое. И то, что тебе кажется, что это не так, и что это человечество, и что это все эти люди, хорошие, плохие, дальние и ненавистные, все это иллюзия. Это просто обман. Так вот с тобой поступают. И мы в этом и живем. Почему? Потому что у меня та самая иллюзия, та самая слепота, которая во мне относительно человечества, то есть моей души, это и называется паро, фараон. Или мой эгоизм. Я должен преодолеть его. Для чего? Почему я не могу обратиться и, ну, по-простому отнестись к этому? Я не могу обратиться к этому кли, потому что я ощущаю их как ненавистными. Я не могу сам исправить себя и принять их как близких. Все это только для того, чтобы я не раскрыл кли и свое наполнение в нем, в таком эгоистическом виде, раскрыв так широко рот, а чтобы я захотел объединиться с тем, что находится над кли и над наполнением, с Творцом, с Хозяином, а не с этим кли, с этим наслаждением, которое там. И поэтому здесь и существует отягощение сердца, большие помехи, которые не дают мне обратиться к человечеству правильно, приобрести это кли. Давайте обнимемся, давайте сделаем вместе. В человечестве уже есть маленькая группа, не нужно мне все человечество, мне достаточно 10, 15, 20 человек. Тоже достаточно для того, чтобы раскрыть отношения. То есть всегда у меня передо мной проблема. Находится здесь нечто мешающее и не дает мне объединиться, не дает мне ничего сделать. Почему? И это мешающее, это то условие, что я должен соединиться не с наслаждениями, а с хозяином, с тем, кто несет эти наслаждения. Ну, так вот мы и должны так правильно себя создать, сформировать. Да, Юда. Непонятно. Мы сейчас возвращаемся к началу урока. Наше задание — изменить подход от наполнения к себя к стремлению к Хиссарону.
Да, это как раз то, что я ему ответил, как же это непонятно.
Как стремиться к этому Хиссарону?
К чему Хиссарон?
Хиссарон — наполнить ближнего, который сейчас кажется мне чужим.
Неправильно.
Уподобиться Творцу.
О, через наполнение ближнего. Он делает эту работу, и я должен делать эту работу. И в этом мы будем равны, подобны.
Как изменить такой подход?
Чего ты хочешь от ближнего? Ты спрашиваешь так. Могу ли я прийти к состоянию, что я отдаю ближнему и наслаждаюсь от этого? Это называется отдавать ради получения. Когда я отдаю ближнему, я не наслаждаюсь от этого, а просто откуда у меня есть сила? Если это мои родственники, это тоже потому, что я наслаждаюсь, потому что они близкие. Это как для себя. Чем ближе он, я наполняю его, как будто я наполняю себя. Он может быть ближе или дальше, и в соответствии с этим, я думаю о нем, забочусь о нем, наполняю его, соответственно, этому расстоянию, близкий и далекий.
Более того, это не моя природа.
Что?
Ну, вот это состояние.
Нет, есть 10% в мире, которые любят наполнять других из того, что у них от этого есть естественное наслаждение. Но почему мы, допустим, мы приходим к состоянию, когда я наполняю других? Я даже не требую за это никакого вознаграждения. Только хочу, чтобы им было там разные блага, и больше от этого я ничего не хочу. Чистая отдача. Можно прийти к этому? Можно. Мы преуспеем в этом?
Я думаю, что возможно.
Никогда в жизни.
Почему? Вы же говорите, что есть такое, что
свет. А почему свет вдруг даст тебе это сделать?
Ну, когда человек к этому приходит.
Только при условии, что я хочу тем самым уподобиться Творцу. Ближний тут вообще не функция. Кто такой ближний? Это просто иллюзия в моих глазах, что это существует. Все ближние, все человечество — это только игра, которая существует. Я и Творец. И все это между нами только для того, чтобы я направил себя правильно на Него. Над всем эгоизмом и всеми намерениями и всеми вещами. Если я не направляю себя на то, чтобы подобиться Ему, прилепиться к Нему, я не добьюсь успеха ни в каком действии духовном. В отдаче никогда. Самое маленькое действие обязано быть Исраэль, Тора и Творец. Да.
Какая связь стремиться к Хиссарону? Как в самом начале урока вы сказали о том, что мы должны изменить свой подход.
Мы хотим пойти в пустыню, мы хотим выяснить, что такое мой Хиссарон, который ведет меня туда. Чего не хватает мне? Зачем я иду? В этом Хиссароне, мы говорили, есть Хиссарон, который у меня называется тьма. Отсутствие наполнения, я пуст. Я хочу наполниться. Чтобы наполниться, ты идешь в пустыню. Что ты найдешь в пустыне? Ты понимаешь сейчас, что такое понятие пустыня? Иди за мной в пустыню, в незасеянную страну. Скажи мне, что у тебя есть в пустыне? Я хочу прийти к состоянию, когда я живу в пустыне, и для меня это место продвижения. Почему? Потому что ты идешь за мной, говорит мне Творец. Ты не находишь там никакого наслаждения. От чего ты живешь в пустыне? Ну?
Ман.
Ман, верно. Ман. С твоего Хиссарона. Ну, вокруг этого мы и говорим, что ты мне сейчас говоришь, что я не понимаю.
Как я могу жить с Хиссароном?
Ты живешь, и Хиссарон превращается в наполнение. Ты наслаждаешься. Сейчас жалко, что у нас нет магнитофона, чтобы ты послушал, что я говорил в начале урока, 10 минут назад. Что то, что вначале у меня был Хиссарон, для меня сейчас это наполнение. Я наслаждаюсь от того, что у меня не хватает отдачи, есть недостаток в любви. Я не хочу, чтобы у меня было больше. Только быть в этом. Что если у меня есть Хиссарон любить, все это наполняет меня, я доволен. Доволен тем, что этого, в этом мой недостаток, а не в чем другом.
Не больно?
Нет, мне не больно, я наслаждаюсь. Это уровень бины в катнуте. Что до этого для меня было тьма? Наполнение. Я хочу получать. Где это? Духовное. Любовь, хорошо, любовь, пусть будет у нас. Но любовь как средство прийти к чему-то. Не то, что сама любовь — это цель. Сейчас я начинаю чувствовать, понимать, что мне не нужно наполнение. Наполнение — это наполнение в эгоистических килим. Я не хочу его. Как раз наоборот, я хочу закрыть глаза, я хочу Это ложь, я не хочу. Чего я хочу? Я хочу новое желание, новое устремление. Отдавать, любить. Чтобы я почувствовал, что у меня есть такое отношение к другим, отдавать им, любить их. Тогда я буду доволен. Ну все. Мне нужно ничего, кроме этого. Непонятно тебе? Ты вернешься к твоей жизни и найди такие случаи, когда ты смотрел на своих детей, на какую-нибудь женщину, на кого-нибудь или на что-нибудь, и наслаждался от того, что ты любишь их. Это тебя наполняет? А что у тебя есть от этого? Объясни мне. Что ты наполняешь? То есть ты наполняешься твоего отношения к другим. Только здесь твое наполнение относительно других, твое отношение к другим, твоя любовь к другим не приходит естественным животным образом. Он наступает с преодоления разрыва между вами, когда вы были чужды друг другу, даже ненавистны. Отталкивали друг друга, и вдруг ты начинаешь чувствовать, что приходит, наконец, свет и исправляет мое отношение к ним, и над этим отторжением. Отторжение не прошло, гора Синай остается, она только становится святой горой. Над этой ненавистью, над этими ножницами я начинаю ощущать любовь. Все прегрешения, которые есть внутри, такое ощущение отдаления, сейчас есть близость и отношение любви. И разрыв между двумя этими вещами, между внутренней ненавистью и любовью, дает тебе высоту ступени, на которой ты находишься.
Так что разница остается?
Разница остается, ненависть остается, а над ней любовь. Другими словами, это будет называться тогда вера выше знания. А без этого разрыва, без разрыва между тобой и другими, вы снова собираетесь в одну точку, Малхут бесконечности. И тогда у тебя там нет объема, ты не чувствуешь ничего, кроме нефеш де нефеш. Когда сейчас эта точка вдруг, как ты знаешь, из большого взрыва от одной точки разлетаются звезды в разных направлениях. И все больше и больше так становятся большими такими от одной точки. Разлетаются во всем этом пространстве и становятся огромными на огромных расстояниях. Сейчас ты не отменяешь все эти расстояния, все эти звезды, чтобы они все, которые все вышли из одной точки Малхут бесконечности во время большого взрыва. Ты не отменяешь этого, ты только связываешь, несмотря на то, что они разлетелись, отдалились на такие огромные расстояния, это выражает у нас взаимную ненависть. Ты, несмотря на это, соединяешь их вместе силой любви.
Так что нового в том, что я люблю вот эту разницу и люблю эту ненависть?
Ты чувствуешь их соединенными вместе, как в точке, несмотря на то, что они отдалены тысячами световых лет друг от друга. И это на уровне неживого, то же самое на уровне растительного, животного и говорящего. Это дает тебе сейчас наполнение. Представь себе, вся эта Вселенная в расстояниях, все эти звезды телесные, небесные тела, и все это наполнено другой материей. которая, ну, допустим, любовь, связь, взаимная связь. И это все твое. То есть Малхут бесконечности, осталась Малхут бесконечности. К ней присоединилось осознание разрыва разницы между мной и Творцом. Послушай. Я Малхут бесконечности. И все находится там внутри, одна точка. Но согласно природе, я как Малхут бесконечности и Кетер, или свойство Шороша, находится в противоположном виде. Я он отдающий, а я получающий. Чтобы сделать из меня дающего, что делает Творец? Он вносит свое отношение ко мне, это называется девять первых сферот, в Малхут бесконечности, и расширяет Малхут бесконечности девятью этими сферот на большое пустое пространство. И сейчас ты наполнишь большое пустое пространство светом, как он наполнил светом девяти первых своим отношением к тебе, точку Малхут. И это то, что ты делаешь внутри этой Малхут, это называется девять сферот отраженного света.
То, что в каждом качестве я пытаюсь быть в любви. Это об этом говорится.
На каждое качество, над всем я стремлюсь быть в любви. То есть в объединении со всеми, для того, чтобы наполниться корнем. Это не надо забывать. Вся игра только в этом. Началась и реализовалась, и заканчивается. Только для того, чтобы творение было как Творец по-настоящему. А иначе ты не поймешь, что происходит ни в каком действии. Да.
Я бы хотел знать, понял ли я правильно? Мое эго — это игра?
Да, но какая игра?
Игра отдачи.
Игра отдачи, очень хорошо.
Это то, что мне дает стремление?
Да.
Я играюсь в выдающего? И мое желание растет?
Да, ты можешь спросить иначе. Творец — это сила отдачи? Да, написано, добрый творящий добро, отдающий, да, плохим и хорошим. Является ли это его свойством, или так он представляет себя творению, для того, чтобы создать творение в противоположной силе в виде получения, и дать творению возможность исправить получение на отдачу и уподобиться Творцу. И действительно мы тогда постигнем, что нет тут ни получения, ни отдачи, а так, в общем, как мы между собой, когда хотим приблизиться и понять друг друга, то мы играем иногда, я даю, я получаю, я не хочу давать, я не хочу получать, только для того, чтобы, понимаешь, приблизиться и стать близкими. То есть нужно выразить в чем-то отношение одного к другому. И мы находимся в таком взаимоотношении друг с другом. Это вопрос, на него нет ответа. Есть много таких вопросов, которые каббалисты так избегали ответов, и я сам не хочу ничего решать выше этого. Да, Гилад?
Когда есть ненависть, место какой-то ссоры, несогласия, это является местом для работы, чтобы принять настоящую работу. Но что можно сделать с равнодушием?
Преодоление. Что делают против равнодушия? Ну, скажи. Ну, иногда ты слышишь от своей жены, которая так тебе говорит, да? Или нет? Ну, я думаю, что со стороны женщины, со стороны желания получать такого Да, всегда есть такое, такая претензия, равнодушие, потому что они не понимают, что мы должны преодолевать. Ну, об этом ты спрашиваешь.
Именно я завидую женщинам, потому что они никогда не бывают равнодушными. Есть у них такое качество.
Так это в природе, а ты должен с этим это преодолевать. Поэтому ты называешься гевер-мужчина. Она не кива, как это отверстие, пустота, недостаток. Женщина, у нее всегда недостаток. И в отношении к тебе. А у тебя этого нет, потому что тебе нужно преодоление. Добавлять силы, находить силы. Да. Откуда у тебя будут к этому силы? От желания уподобиться Творцу. Да.
Каким образом можно прийти к состоянию, чтобы в группе не было равнодушия? Я хочу находиться в группе. Я нахожусь на равнодушии. Но я хочу находиться в таком состоянии, когда никто не дает быть друг другу равнодушным.
Как сделать так, чтобы в группе не было равнодушных? Об этом написано. Зависть, тщеславие, страсти выводят человека из его мира. То есть мы должны быть, в общем-то, уже достаточно умелыми, чтобы возбуждать в человеке зависть или тщеславие, или почести. Это есть в каждом. Только надо знать, как это все возбуждать. И это уже не даст возможности человеку успокоиться и быть равнодушным. Никто не может быть равнодушен против этого. Если у него есть еще жизненные какие-то силы, ну, если он уже не находится как просто больной, то есть ниже, по уровню, скажем, здоровья или жизненных сил, то зависть, тщеславие и страсти выводят его из состояния, из любого состояния. Надо изучать психологию. Надо знать, что такое групповая психология. Надо научиться тому, как манипулировать группой. А есть тут много работы. Но вы должны видеть, что это то, чего не хватает. Особенно, когда мы работаем сейчас также с такими большими аудиториями внешними. Мы должны многому учиться. Я думаю, что нам надо организовать также кружок. Ну, надо найти специалистов, как управлять группами и аудиториями, внешними аудиториями. Имеется в виду не наши группы. Так? Надо все это уметь, и надо стараться это все реализовывать. То есть использовать рекомендации, и чтобы у нас это было также и какие-то такие действия, мероприятия. Все это нужно. Нет пока еще такой особой науки, потому что психология является достаточно молодой системой. Это даже еще и не наука. Но все-таки есть средства. Есть такие средства, что нам стоит им научиться. То есть в работе с массами, с аудиториями. Ну, все так, да.
Мы говорим о том, чтобы заботиться о наполнении.
Каком наполнении?
Товарищи, ближнего.
А зачем мне заботиться о наполнении других? Нет, ну ты же сказал, мы должны заботиться о наполнении других. Ты? Зачем?
Я хочу прийти к отдаче.
Да зачем это тебе надо? Ты видишь, сколько людей хотят давать, бегают по больницам, по разным, я не знаю, группам, помощи. Ну и что? Помогают они, только больше портят.
Я хочу спросить иначе. Мы говорим, что желание для нас должно являться наполнением. Я хочу позаботиться о наполнении товарища. Я должен заботиться о том, чтобы у него было желание или наслаждение?
Да, спрашивает он красиво. Хорошо спрашиваешь. И что ж ты думаешь? А, пусть страдает.
Я уже полчаса об этом думаю.
Ну и кто? Что вы думаете? Да.
Только желание.
Ага, только желание. То есть, чтобы не доставало ему. Чего ему не доставало?
Отдача Творца, совпадение по свойствам.
Чтобы не доставало ему к тому, чтобы прийти ко взаимной любви между нами, чтобы в этом раскрыть наслаждение Творцу. Я хочу, чтобы этого ему не хватало, чтобы это было настоящей молитвой. Настоящей молитвой. Потому что тогда мы будем молиться о нас. То есть от всех нас вместе. Это будет маном. Так вот, взаимное поручительство — это не то, чтобы наполнить их материальными наслаждениями, но наполнить их настоящими желаниями, чтобы этому все радовались. Просто было наслаждение находиться вот в таком потребности.
Но то же самое должно быть по отношению к 99%?
Нет. Относительно 99% совсем не это. 99% нет. 99% не способны в силу отсутствия точки в сердце, они не способны быть в этих состояниях. С Творцом вообще нет связи, потому что нет точки в сердце. Эта точка в сердце называется божественная частица свыше. Нет у них. Поэтому там только желания материальные. Чтобы они все наполнились. Они должны знать, что они наполнятся в той мере, насколько они соединятся по-хорошему друг с другом. И вот эта потребность объединиться друг с другом, с их стороны, этого достаточно для того, чтобы мы почувствовали эту потребность в том, чтобы наполнить потом их. И это даст нам силу молитвы. Далек.
В продолжение всего этого, то, что я думаю, то, с чем согласятся большинство наших товарищей, нам необходимо раскрыть новое желание, новое качество желания в преддверии конгресса в пустыне. И для этого мы должны выйти по направлению к 99%, почувствовать их желания.
Да, правильно. Эти конгрессы в пустыне Арава и в декабре 2011 года, они как раз были очень удачными, потому что мы прониклись новой потребностью, и за счет этого раскрылось вот и в Израиле, и вообще, вот благодаря всем этим акциям протеста. Правильно. Что же сейчас? Нам не надо больше еще такого. Нам нужно раскрыть потребность на уже втором уровне, как уже мы говорили сегодня. Я хочу достичь потребности, чтобы она и стала наполнением. К этому я хочу прийти. Это уже не относится к массам. Это не то, что не хватает мне сейчас акций протестов или столкновений, или каких-то там, я не знаю, палаток на бульваре Ротшильд или еще где-то. Мы говорим сейчас о нашем внутреннем сосредоточении, а не то желание оттуда, которое могло бы пробудить в нас что-то. Это гораздо глубже. Мы не выходим сейчас наружу. мы все, вот раскрытие тех желаний, когда мы думали о том, что надо выйти наружу, у нас это, конечно же, с намерением, а снаружи тоже в том же направлении, все-таки в направлении отдачи, то сейчас это не так. Сейчас мы говорим о потребности, которая как раз в центр, к центру, внутренняя потребность. Об этой потребности вообще массы даже не знают, аудитория снаружи не знает, они не способны даже воспринять это. Как я могу наслаждаться тем, что мне чего-то не хватает? Вот. Да.
В прошлый раз, когда мы вышли наружу, мы говорили о том, что желание приходит снаружи, то у нас оно преобразуется, оно становится нашим желанием. Потому что есть такое ощущение, что бы здесь ни происходило, между собой мы здесь ничего не раскроем.
Нет, нет, это будет путаница. Мы больше должны сейчас войти внутрь и все время стараться раскрыть вот эту потребность к потребности, к нехватке. Вы достаточно слабы для того, чтобы быть с этим так же и снаружи. Это сразу же уведет вас куда-то, и вы не сможете внутри себя собрать вот этот вот правильный подход, который требует нескольких шагов, и если тут появляется какая-то чужая помеха, то не сможешь почувствовать и быть в этом. Я же чувствую здесь вот эту массу. Нет, мы должны изолироваться. Изолироваться — это значит не особо быть в это время там с массами. Да, Марик.
Я бы хотел вернуться к вопросу Юды. Точка раскрытия ненависти. В тот момент, когда приходит свет и исправляет. В чем здесь преодоление?
Ненависть есть противоположная любви, и вся любовь Творца к нам. То, что называется девять первых сферот относительно Малхут, потом превращается в Малхут в ненависть относительно девяти первых по отношению к ним. Нам кажется, что это относительно других. А на самом деле это по отношению к Творцу. Нам кажется, что это в любви к нашему фараону, к нашему эгоизму и к ненависти по отношению к Творцу. Как ты спросил?
Я спрашиваю, как из распознавания ненависти, какие шаги по преодолению? Каким образом свет приходит? Он приходит ведь после каких-то моих действий.
Ага, так я говорю о первичном проявлении света в нас, когда за счет моей подготовки приходит какое-то ощущение, когда я наслаждаюсь тем, что мне не хватает, что не хватает мне любви к другим и любви к Творцу. То, что мне не хватает, я наслаждаюсь. Но наконец-то у меня появилась потребность, правильная потребность. Я чувствую в этой потребности наполнение. Что за наполнение? Это то, чего мне не хватает. Ну, дает пример даже из нашей жизни. Есть то, что называется страдание любви. Никто не хочет, чтобы они исчезли. потому что они дают человеку вдохновение, волнение, ощущение жизни, жизненных сил. Вы что, вообще, что тут каждый, он как полено, что ли? Ну, хотя бы относительно детей. Ну, я не говорю там о любви, да, на улице, как говорится. Я говорю относительно детей, чему-то красивому, хорошему. Ну, неважно. Совсем не обязательно секс или что-то. Я говорю о любви, о тяге, которая является чувственной, а не гормональной, чем-то таким. Ты наслаждаешься тем, что у тебя есть такое отношение к кому-то. Ты не требуешь ничего. Ты наслаждаешься тем, что у тебя есть вот такое вот отношение к нему. Ты можешь сказать, что это эгоистически. Правильно. Я наслаждаюсь тем, что я люблю музыку. Потому что тогда я наполняюсь ею. Но если я ненавижу, и это для меня что-то чуждое, и вдруг раскрывается мне в этом любовь поверх ненависти, или стремление хотя бы к любви, хотя они и далеки, и это все не стирается. Не забывайте, расстояние не стирается, а иначе кли снова сожмется в точку. И поэтому я чувствую, что я получил здесь новое свое, новое отношение, которого не было никогда, когда я начинаю любить людей, которые чужие, противоположные, далекие, ненавистные, а я их люблю. Ого! Что случилось? Я чувствую в этом Творца, духовное. Как это может быть две вещи вместе? Ненависть? По-настоящему. Такая дистанция и все что угодно. И вдруг я получил, я чувствую, что это я получил свыше, что у меня не могут быть две эти вещи, да, отрицающие друг друга. А они есть. Теперь. Я не хочу говорить сейчас особо о этапах. Нам стоит только вот просто думать об этом. Этапы в этом — это этапы пустыни, когда раскрывается каждый раз сушь, тьма, раздоры и все подобное, и эго, как змей, приходит так изнутри, и раскрываются разные сбои в отношениях между всеми. Это называется, что раскрывается 613 испорченных желаний. И каждый раз есть исправление в выполнении 613 заповедей, чтобы эти желания были взаимны и все в отдаче. Это пустыня. И все время живут от мана, от того, что находится в недостатке, в нехватке. Только от того, что я прошу, что я нахожусь в устремлении к какому-то этому. Только этим я живу. Все 40 лет. Да.
То есть, каждая ненависть, когда она раскрывается, единственное преодоление — это уподобление Творцу?
Ненависть, которая раскрывается, это то, в том, чтобы ты правильно к ней отнесся. Все проблемы, вся зависть, ненависть, страсти, почести, весь эгоизм, короче, наш. Когда раскроем его во всей полноте, это те девять первых в Малхут Бесконечности, которые построили Малхут Бесконечности, которые входят внутрь Малхут и превращают ее в противоположное. То есть отношение Творца только обратным образом. Отсюда образуется клипа, фараон. так раскрывается зависть, ненависть, удаленность. Неважно. Ты должен понимать, что только преобразовать, перевернуть. Не надо это ломать. Только преобразовать, перевернуть. Преобразовать использование этим. Это называется, что ты из этого делаешь отраженный свет. Было 9 сферот и 9 сферот отраженного света.
Что это за действие в преобразовании, в переворачивании?
Перевернуть — это значит, что ты поверх этого строишь мост связи любви.
Что это за строительство такое?
Экран и отраженный свет поверх этого желания. Скажем, в случае ненависти, желания, там, я не знаю, тщеславия или почестей. А желание получать в любой его форме. В общем, общее название – желание получать. Желание получать – это то, что я. Что значит, я тебя ненавижу? Я хочу перечеркнуть твое желание получать, стереть. Не наполнить его, и не то, чтобы оно существовало, а использовать его каким-то образом. Так вот здесь я не хочу его стереть, а хочу использовать его таким образом, что я его наполняю. Смотри, что я делаю. Я ставлю себя в состояние, что мое видение неправильное. Скажем, я тебя ненавижу. Я должен увидеть, ага, я ненавижу тебя. Ну, каждый судит по своим недостаткам, но это все нормально. Это все ясно нам. Значит, что же я должен сделать? Я должен сейчас изменить свое отношение к тебе. Вот эта ненависть приходит ко мне для того, чтобы я мог измерить в ней любовь. То есть вот эта ненависть, скажем, на высоту 2 метра, я должен рядом с ней поставить на 2 метра любовь. Это правая и левая линии во мне. Вот эта ненависть. Это левая линия, любовь, правая линия. И так я себя строю. Все происходит во мне, все изменяется во мне. Ты тут вообще не являешься функцией. Но мне не хватает слов. Ну да.
Каким образом я поднимаю эту любовь на уровень 2 метра? Каковы действия, которые я должен сделать?
Как я перехожу от ненависти к любви, так что я не стираю ненависть, но выстраиваю рядом с ней или поверх нее любовь. Мне нужна для этого поддержка со стороны группы, которая принесла бы мне важность в том, чтобы относиться с любовью к тебе. И мне нужна в этом поддержка от группы, чтобы они держали меня в состоянии, чтобы я обращался к за получением помощи наверх или внутрь группы, то есть к дополнительной группе, внутри группы, к еще одной силе, которая называется Творцом. Все эти вещи мне нужны, поэтому это называется Исраэль, я, который хочет себя преобразовать. Ора — это Тора, то есть свет, возвращающий к источнику. Когда я раскрываю в группе ее Тору, потому что это приходит от самого вот этого большого правила в Торе. Возлюби ближнего, как самого себя. Это величайшее правило Тора. То есть, возлюби ближнего, там раскрывается Тора, свет, возвращающий к источнику. И раскрывается, чтобы мы исправили вот эти 613 связей между нами, 613 желаний. И Творец. Творец должен быть внутри. Так это работает. Нужно много об этом думать. Очень просто. Тут нет особой премудрости. Есть несколько всего вещей. 3 вещи, когда мы, собственно, не приучаем. мы просто непривычны к ним. Непривычны. Мы их не используем, мы их не раскрываем все время, и поэтому... Но человек, который все время думает так, раз, все это вертит туда-сюда, начинает с этим играться. Начинает, вдруг видит, что это нечто практическое. Да.
Можно иной вопрос?
Но я не знаю другой.
Но на ту же тему. Что происходит, когда я вижу, что между двумя товарищами есть ненависть? Я как будто бы в этом не нахожусь. Но я вижу, что у них такой процесс проходит.
Если я вижу ненависть между двумя товарищами, я должен взять их как, вот я не знаю, как двух щенков, которых берут за холку. А, да, у них это называется жестоковыйные. Беру за шкирку и сказать так. Я хочу знать, на каком вообще уровне, я не знаю, ссора. Один говорит, я хочу вот стенку надо построить, покрасить желтый цвет. Другой говорит, белый цвет. Ну, тут уже как бы спор специалистов. Они могут спорить, если говорится о действии в этом мире. Ну, действия, просто поступки. Если же мы говорим об отношениях между двумя товарищами в группе, не специалистами, а то должен быть четкий разрез. Если это между двумя товарищами, то необходимо сразу же обсудить это все и помирить. Ничего не перечеркивать, но обсудить и помирить. Да.
Это по отношению к тому, что снаружи, а внутри какую просьбу, какое отношение я должен в себе выстроить? Сам с собой.
Ну, с собой, если я вижу такое снаружи, ну, скажем, как бы снаружи от меня, я должен внутри себя, в общем-то, поднять молитву. Почему я это вижу? Что? Что, непонятно? Почему я это вижу? То есть, он хочет, чтобы я продолжил. То есть, если бы я был исправлен, я бы этого не видел. И если я, скажем, меня послали исправить, или я недостаточно исправлен и вижу это, то я должен вместе с молитвой, когда я прошу исправить себя для того, чтобы видеть все это как Малхут бесконечности, но все преступления, поверх всех преступлений, а если я буду видеть, все в порядке, мир хорош, тогда я в нуле, а не на 125 ступенях. Ну вот, так, все. Тогда молитва. Почему я не вижу себя в состоянии, когда все выглядит как доброе и несущее добро практически в мире, но я вижу изъяны. Но уж если я вижу изъяны, то я должен постараться их исправить. И это вторая молитва, чтобы у меня были силы. Да. Ну, быстро. Все? Да, Муша.
В продолжении того же самого вопроса. Когда мы говорим о любви и ненависти, что такое ненависть? Это что, какой-то лозунг? Что это? Что это за ненависть, о которой вы все время говорите? Которая пробуждается в человеке? Объясните, пожалуйста, что это за ненависть? Если я тут сижу с каким-то человеком, с которым практически у меня нет никакой связи, почему я должен его ненавидеть?
Бедняга, никого он не ненавидит, а? Ты что, как стенка?
Да.
Не любим, мы ненавидим. И у тебя тоже так?
Да.
Да. Да, ты недостаточно плох.
Я раскрываю равнодушие, это мне понятно. но ненависти никому не испытываю. Это можно назвать ненавистью? Равнодушие, да. А ненависть, я не знаю.
Ты хочешь, чтобы они исчезли, или тебе это не важно, что они исчезнут? Ну, хотя бы об этом подумай.
Ну, я уверен, что меня это не интересует.
Ну, хорошо.
Что такое ненависть?
Ненависть – это то, что я не могу терпеть другого настолько, что я был бы доволен, если бы он исчез, или вообще, ну, не знаю, испарился, ну, как это сказать? Вот так. Не могу терпеть вот это в жизни своей. Никогда.
А чем это мне мешает?
Чем это мне мешает? Да мне все мешают.
Но почему мне это должно мешать? Я могу его использовать.
Да, я могу использовать, но он-то не согласен, чтобы я его использовал. Чего он говорит? А, кто его спрашивает?
Используй все.
Ты в качестве начальника не чувствуешь, что у тебя на предприятии все такие? А я чувствую.
Ну, на производстве, конечно, я чувствую.
А, профессионально? Но дать, как, хоть как-то дать ему пример, что значит ненавидеть. Мне же не важно, на каком уровне.
Понятно, что я их ненавижу за то, что они не выполняют работу.
Но ты говоришь о том, чтобы ненавидеть товарища. Ненавидеть товарища, я тебе скажу. Это не то, как... Ага, теперь я понял. Ага. Да, тут ты прав. Я хотел просто дать примеры из жизни. Думал, ты там не понимаешь. Нет, по жизни все понятно, да? То есть, есть такие, кого ты можешь ненавидеть. Только в группе нет. В группе нет, да? В группе, не на предприятии. Но это то, что меня запутало. Что значит по жизни? Ты что же, ненавидишь, не чувствуешь ненависти никому в мире? Ага, чувствуешь. Окей, хорошо. Тогда поговорим в группе. Когда я чувствую ненависть в группе? Так, когда я хочу соединиться с ними. Если я не хочу соединиться, то мне все равно. Когда я хочу сблизиться с ними, я чувствую отталкивание с их стороны. До ненависти. Не хочу их ни физиономии, ни поведения, ни характер. Тысячи всяких вариантов есть во всей этой моей ненависти. Оттенков. Ну, что-то такое. В конечном счете, чтобы их и не было. И тогда я не должен был бы с кем-то там соединяться, строить общие кли, а пусть все пропадут. Тогда раскрывается ненависть. Когда раскрывается гора ненависти, гора Синай, когда видим, выбора нет, надо объединяться. Когда находимся перед поручительством. Или это. Что значит «или это»? Одно поверх другого. Есть у тебя гора ненависти, и ты должен быть в поручительстве. В полной преданности друг к другу. Но когда? Когда хотят приблизиться к поручительству, начинают чувствовать ненависть. А так, конечно же, нет. Какая мне разница? Я должен, чтобы он вошел в мой круг. Если я живу с соседом, это что-то совсем другое. У меня уже есть какие-то отношения. А если он живет в другом районе, какая мне разница? Ты должен войти в более тесный контакт с этими людьми, которых ты рассматриваешь как группу. И тогда ты обнаружишь полно ненависти. Не волнуйся. А иначе, что ж ты говоришь? Что ты, не человек? Если не раскроешь ненависть, это признак того, что ты недостаточно приложил усилия к тому, чтобы добиться соединения. Это тот свет, возвращающий к источнику, и раскрывает тебе это свойство, качество. Не то, что у тебя нету. Ты просто не дал свету выяснить келим, произвести анализ. Он не раскрывает тебе болезнь. Да.
Как это? Я должен чувствовать, что что-то мне мешает соединиться с ними? Что-то, что стоит и мешает мне соединиться, что я его ненавижу?
Когда я пытаюсь соединиться с ними, я вижу, что я не могу, и я ненавижу себя. Не люблю в себе эти свойства, которые мешают мне соединиться с ними. А не то, что я ненавижу их. Так ведь? Ну, продолжай. Продолжай, увидишь. Но ты обязан продолжать это. Это направление.
И как понять состояние? Когда по отношению к какому-то товарищу ты чувствуешь, что все в порядке, ты не чувствуешь ненависти. А по отношению к другому товарищу ты чувствуешь ненависть. Как отнестись к этому?
Как это иногда относить, на кого-то чувствует близость, а другому ненависть? Это пока еще не любовь и не ненависть. То, о чем мы говорим, это не связано. Это зависит от его характера, от того, насколько он тебе нравится. Это не духовное. В духовном ты перестаешь видеть его внешние качества. Он может быть уродлив, он может быть, ну не знаю какой, в каких-то качествах. Ты видишь его внутренний мир. И в этом ты любишь или ненавидишь. Ты, в общем-то, отключаешься от внешней формы. Ты не видишь ее. Это не важно. Это как в своем ребенке. Когда, в принципе, люди, которые живут вместе, тоже друг рядом с другом, скажем, в семье, они ведь не видят друг друга как бы внешне. Они видят свойства, качества, внутренний мир друг друга. Поэтому вот это отношение не равно между вами, между товарищами в группе. Это может быть чисто во внешнем, но не во внутреннем. Что значит во внешнем? Есть такие, которые любят говорить, есть такие, которые не любят. Есть такие, у кого есть такой характер, это не такого типа. Ну, как это сказать? Да, компанейские такие. А есть такие, у которых нет. И так далее. Но если стремиться к объединению, если стремимся к объединению, то вы обнаружите равные отношения. Это гарантированно. Да. Да-да.
Я бы хотел понять работу в группе. Понять, как можно взять вот этих вот двух собак, как вы говорили. Когда я раскрываю, что между двумя товарищами есть ненависть в группе. Может быть, ведь и по отношению к этому разногласия в группе. Можно, мне могут сказать, что я не должен вмешиваться в это, их внутренняя работа. Зачем я должен в это вмешиваться? Где то место, в котором группа должна сказать, давайте сядем, давайте разберемся?
А? Почему надо оставлять? Не надо оставлять. Если бы это было в семье, не надо оставлять. Каждую секунду, когда они вообще там сталкиваются, у тебя нет исправления, значит, ты согласен с отсутствием исправления. Какая в этом польза? Ты что, времени даешь сделать свое? Это называется, когда все идет своим чередом, тогда пошли по домам. Мы-то здесь зачем? Чтобы ускорить время. Мы должны, надо собрать группу и все наладить.
Если мы вернемся к пустыне. Очень быстро было принято решение провести это, и была большая страсть, стремление к этому. Наш руководитель, наш учитель, он просто положил нашу руку на стол и сказал, что тут что-то не в порядке, вы должны проснуться. И благодаря этому мы раскрыли там то, что раскрыли. Может быть, выход, то, что мы туда вышли, причиной было не величие цели. Но мы в течение быстрого времени пришли к очень серьезному ощущению, отношению.
Ну?
Теперь по отношению к вопросу Гилада о равнодушии. У нас еще длительное время, пока мы проведем этот конгресс в пустыне. Это происходит вследствие слияния с тем самым руководителем, который дает нам указания.
Вы все время смотрите на меня. Не все время, но тогда, когда вы хотите, чтобы что-то поменялось. И тогда смотрите на меня. А это неправильно. Когда вам надо действовать, вы не сможете от меня получить это действие. А когда я говорю вам, что надо делать, вы не делаете. У нас действительно ножницы. Нет у меня... Есть время, когда на самом деле можно сказать и стукнуть кулаком по столу, как ты говоришь. А есть времена, когда нельзя этого делать, потому что этим ты не строишь. А делается это по необходимости, а не по потребности, осознанно. Это нехорошо. Да.
По отношению к товарищам.
Sentir el odio entre nosotros es válido, podríamos justificar, ¿cierto? Como ese bien, justificar ese placer que se recibe por el odio.
Когда мы чувствуем ненависть к товарищу, мы можем это скрыть?
Y poder entonces anhelar más fuerte la conexión.
Чтобы сосредоточить это понятие ненависти и усилить связь?
Ненависть усиливает любовь. Не может быть одно без другого. Даже в нашей жизни, если мы чувствуем только что-то одно, в этом мы не можем выдерживать такое состояние. Вы чувствуете это во всем. Ну, смотри, как устроены все, я не знаю, сочинения, произведения в культуре, в воспитании. Всегда с двух сторон. То, что называется, все преступления покроют любовь, имеется в виду, что если ты соединишь их обе, ты поднимешься над временем. Это будет всегда существовать. Это как есть у нас то, что называется мати вело мати, постоянные в саге. Иногда люди, даже которые находятся в любви друг к другу, должны немножечко поругаться для того, чтобы подчеркнуть, оттенить любовь. Потому что невозможно почувствовать что-то одно без чего-то противоположного. Да.
Нужно ли усилить это ощущение, чтобы прийти к такому распознанию? Надо ли благодарить за это, не ругать себя, не обвинять себя? И раскрыть противоположное состояние, чтобы нас привести туда.
Правильно. Мне нечего ответить, он прав. Ну, давай ты.
Я бы хотел выяснить, и я не очень понимаю, как правильно спросить. Где-то самая точка, где надо сказать, что тот который обвиняет силу своей неисправности. И где та точка, в которой надо сказать себе, что я обвиняю силу своей неисправности. И тем, что я должен увидеть, что проблема в товарище, и он должен ее решить.
Я не могу на это ответить, потому что это зависит от восприятия реальности. Да, Хаим.
Я бы хотел продолжить вопрос Гилада. Как отнестись к тому, когда, например, какой-то спор происходит в отношении распространения? Но люди, которые в этом участвуют, они погружены в это состояние. И как можно прийти к какому-то согласию, чтобы не прийти к ненависти?
Если мы находимся в распространении, на производстве, это должно быть абсолютно совсем в иной плоскости, на другой совершенно чистоте, чем мы находимся в группе. И тут два человека, которые находятся на производстве как два работника, один может быть руководитель или оба они должны относиться друг к другу как на месте совершенно чужом. Ну, как будто бы работают совершенно в любом другом месте. И нет у них никакой близости, как только двое коллег на работе. При этом, если это влияет на отношения в группе, стоит их уволить с производства. Вот так. Они портят нам таким образом группу, потому что без нее... Ну, и что тогда? Чего это стоит? Ну, что это стоит? Есть много людей, когда я не согласен с их идеями на предприятии, и с радостью поменял бы их, только не на кого. Но это на предприятии, и я могу кричать на них, и люди видят, как я. Но в группе это что-то совсем другое. Нет у меня связи одного с другим. У них, может быть, и есть, а у меня нет. Ну, стараюсь. Да.
То, что ненависть усиливает любовь. Вы обрисовали такую ситуацию, когда человек начинает свой путь, бежит за каким-то удовольствием. Тогда он теряет, у него есть ощущение потери, он начинает бежать за желанием, доходит до пустыни, приходит в состояние катнута, когда ему уже ничего не хочется. Он хочет прийти только к отдаче, к свету. Разве это не называется поменять корову на осла? Ведь то, что я сейчас хочу любить, отдавать, это становится для меня клип получения. И тогда я никогда ему не смогу уподобиться. Я всегда буду хотеть получать.
Тем, что я меняю на караву, я что, становлюсь получающим? То, что я получаю ради отдачи, это называется получением? Нет, ну это нормально.
Так я никогда не могу ему уподобиться?
Почему?
Он отдача, а я получение?
Нет, я получающий, он отдающий. Да нет, нет, не пока еще, это уже после сокращения, это уже после Хафец Хесед.
Но у него нету ради, а у меня есть ради.
Да нет, нет, нет. Мы ведь только получаем. И то, что мы подобны Творцу, это только в намерении ради отдачи, но не в действии. Суть действия, да. Нет, а само это действие получения, мы получающие, это не поменяется. Получается,
как можно выйти отсюда?
Получается, что мы равны Творцу, то есть как я, как ты, как он и как я, только у него это отдача, а у меня это получение ради отдачи. И в этом мы равны. Когда каждый дает другому. Я получаю от него наслаждение и наполняюсь с намерением, что я этим даю ему, и он чувствует от этого великолепное наслаждение, потому что я получаю для того, чтобы давать ему, и в этом я подобен ему, и тогда мы слиты, и тогда он может давать мне во всем этом слиянии весь, все свое состояние.
А, и это можно назвать любовью?
Конечно же. Это и есть любовь. Может быть, мы... Ну, хорошо, вот он.
Вчера на трапезе вы сказали, что если бы мы не подключились к желанию женскому, мы бы уже давно ушли.
Нет, так я не говорил. Ага, если бы мы соединились с женскими потребностями, мы бы были бы в окончательном исправлении. Вот так. Да, правильно, да, так я сказал. Ну. И потому что у женщины есть необходимость в наполнении, и она страдает от того, что она не может этого сделать так, как мужчина. Представь себе, ты сидишь сейчас дома, есть множество женщин, которые тоже сидят у себя дома, да, перед экранами компьютеров, и не могут прийти сюда или участвовать в группе, даже, может быть, на своих местах, так как мужчины, потому что, ну, их потребность такова, что не сделано так, чтобы они могли быть в группе, и они зависят от мужчин. Как женщина чисто вот естественно со стороны природы зависит от мужчины. Ты хочешь поменяться с этим? Не хочешь. Ну так хотя бы будь мужчиной, уж если так. Возьми ее потребности, наполни. Так я говорю, у них есть потребность и томление, и действительно огромная страсть, и огромная надежда, что мы чего-то добьемся, и это перейдет к ним. И эту потребность нам необходима. Нам она необходима для того, чтобы усилиться. Без этого мы не можем работать. Мужчина без женщины остается маленьким ребенком. Начинает развиваться по жизни только для того, чтобы быть готовым к такой связи, к правильной связи.
Ну, Любович, что ты хочешь?
То, что касается женщины. Вы на одном из конгрессов сказали, что мужчина должен относиться к женщине как к товарищу.
Что я сказал?
То есть на одном из конгрессов вы сказали, что относиться к своей жене как к товарищу.
Может быть, я имел в виду, что надо дома учиться, я не помню. Написано, что женщина для человека это как он сам. не знаю, на одном из конгрессов. Ты сейчас собираешься меня погрузить во что-то.
А, когда мы говорим ненависть, это на иврите какое-то немножко другое слово. Это надо видеть, что кто-то плохой, злой. Я никогда не чувствовал, что кто-то другой плохой, злой, что не хочет никакой близости. Мне не хочется, чтобы он пропал. Ну, какое-то ощущение, может быть, я не знаю, какого-то возмездия.
Если у тебя нет ненависти, когда ты хочешь, чтобы он просто удалился, умер, не знаю что, если у тебя такой вещи нет, это значит, что ты не пытался к нему приблизиться. Ты это слышишь? Все. Передай это Муше. Это то, что есть. Если ты хочешь раскрыть любовь, ты увидишь, насколько ты ненавидишь. Попробуй. Тогда ты потребуешь исправления. Мы должны уже поменять тему. Достаточно говорить о любви и всех этих вещах. Давайте посмотрим. Тут есть тексты Рабаша, второй том.